И вот генерал тоже приехал, узнал, что мы приехали в храм, он тоже приехал поговорить, познакомиться. Ну и хорошо, встретили его, там стол накрыли, он еще был с учениками, мастер боевых искусств. Как он говорил, говорит, нет ни одного, говорит, у меня сустава, говорит, ну, не пострадавшего в этих тренировках. Жесткие были тренировки по молодости, говорит, я неправильно практиковал боевые искусства. Но человек сильного характера сразу, когда входит, видно, что перед вами, ну, воин. Слов на ветер не бросает. И вот я чувствую силу от него, силу. Вот. Но я еще не знаю, почему он ко мне приехал, что у него за вопросы или просто интерес. Ну, вот есть стол, у нас там была освященная пища, фрусат вегетарианский, там был замечательный, все напитки. И мы сели, стали общаться. Мне тоже было с ним интересно, потому что человек волевой, разумный. И вот в конце концов вот спрашивает меня, зачем он приехал, собственно. У меня, говорит, есть наставник, духовник. Ну, там из какой-то лавры, там, Киевско-Печорской. Известный человек. Вот вы говорили за столом о различных видах гуру. Варма Пардашика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Но у меня есть наставник. Но знаете, я хочу признаться вам, здесь за столом хочу признаться, даже в присутствии учеников, что то, что он говорит мне, я не могу делать. Генерал оказаться. Ну, признаюсь, слаб духом. Причем, человек может идти на любой риск. Были у него в жизни такие ситуации. Смелый. Ну, соберет волю и может прямо на смерть пойти запросто. Готовый к этому. А вот не могу. Что посоветуете? Где взять силы? Ну, это был бы также вопрос. Любой мужчина спрашивает об этом. Где взять силы? Могущество потеряли. И тогда я ему говорю, есть три формы гуру. Вот есть наставник, как говорит, но есть три формы гуру. Варна Прадаршика, Шикша, Дикша гуру. Варна Прадаршика — это любой человек может быть. Я, вы, кто угодно. Даже не слушавший лекции, ничего. Просто что-то слышал, скажем, о ведическом знании, например. О душе, не знаю, о чем-то таком. И вот его спрашиваете. Я не знаю, не могу ответить вам, но пойдите туда. Там люди знают. Что-то они об этом знают. Это называется вартма-прадашика гуру. Указатель перед вами. На дороге вы едете, и указатель. Правильный указатель. Это уже форма гуру. Любой человек, кто дал вам хороший, правильный совет, к этой категории относится. Их нужно помнить и уважать, этих людей. Это называется гуру-татва. К ней нужно особое почтение выражать. Даже вот в такой форме. Есть один пример Биламгал Такур. Это древняя история. Это очень сильный вайшнав, но когда он был молодым, он привязался к проститутке. И ходил регулярно, втайне от отца и матери, от жены, но влюбился в нее, эту женщину, чинтамани. Это была в Древней Индии история. И он переправился через Гангу на лодке, там были лодочники, переправы, чтобы навещать ее. У нее был свой дом отдельный, богато жила эта проститутка, хорошо платили, она была очень красивая, умная, образованная женщина. И он так к ней привязался, что во время похорон своего отца он думал, когда же кончатся эти похороны? Когда же все кончится, я пойду к ней. Так он был к ней привязан. И однажды была такая буря, разыгралась к вечеру. Как раз он собирался к ней идти, и вот ураган, и Ганга на дыбах, Ганга очень опасна, когда ураган, смертельно опасна. Но он пошел к лодке, натянул его, и силы привязывает его, так тянул к этой женщине, пошел к лодочникам, ни одного лодочника не было на пристани вообще, никто в такую погоду не рискнул бы на лодке переплыть Гангу. Тогда он вплавь Гангу переплыл. Это Чинтама не подумал, ну какой сумасшедший сегодня придет в такую ночь. Закрылась ставни, двери, ворота. Но он пришел туда, пришел и через забор полез, там какая-то веревка свисала, змея свисала на самом деле, как за веревку по ней поднялся туда и перелез. Стал стучать в окно, она открыла ставни, потряслась. Ты как ты ко мне? Как ты ко мне пришел? Подожди. В такую бурную ночь что? Он говорит, ну, переплыл Гангу без лодки, вот Тут какая-то веревка висела у тебя на заборе. Перерез. Какая веревка? Присмотрелись, там же змея. Ты меня так любишь, спросить лично, дамы? Да. Да, именно так. Если бы ты так любил Бога, ты бы стал совершенным в этой жизни. И вот что с ним случилось после этого, описывается. Он получил удар. Вот сразу после этих слов. Подумал, она права. Боже мой, я же был так воспитан, я был обучен. Вот эта слабость, вожделение, я все как будто бы забыл, и теперь мне эта женщина просто как удар молнии. Я все вспомнил. Зачем я вообще живу? Кто я вообще? Мужчина? Кто я такой вообще? Он, представьте, развернулся и ушел от нее, больше никогда не возвращался. Вот так повлияли слова этой женщины. Он решил уйти в паломничество в святое место вообще, никогда не возвращаться, там медитировать, уже практикой заниматься, уже все, к Богу так к Богу, все, решено. И он ушел в долгий путь, и по дороге опять видел какую-то женщину. Но она одета там, все, несет что-то, идет и домой, видимо, он за ней увязался, вожделение. Походка, ноги, все воображение, он идет за ней, возбужденный, и она чувствует, эта женщина чувствует, она заглядывается, какой-то мужчина преследует, она домой быстрее, быстрее, раз, к мужу. Какой-то человек мне прислал всю дорогу. Муж вышел разобраться. Стоит брама, просит подаяние. Вот женщина. У вас одно на уме только. Вы только об одном и том же думаете. Посмотри, кто пришел вообще. Мужчина. Браман пришел. Ну, священник, аскет, ну что, просит подаяния, ну, иди, выдай что-то, дай ему что-то. Этот Беломагал Такур услышал слова мужа, ему было так стыдно. Снова он вспомнил, что он слабый, он падший, и он, женщина подходит, говорит, ну, что желаешь? Зерно или что, или денег нужно, или одежду нужно? Дай мне шпильку твоих волос, он сказал. Ну, пожалуйста, если нужно. Это жил подальше, выпало себе два глаза. И сотни лет, это была очень древняя история, сотни лет находился в медитации. Через сотню лет он увидел Бога. И он написал целый трактат, до сих пор он сохранил этот трактат древний. И первый стих, и выражаю свое почтение, он говорит, все мои учителя, которые направили мне этот путь, и первое, Чинтама. Проститутка Чинтамани. Ей выражаю почтение. Это Гуру Тата называется. Может привести откуда угодно. Чинака Пани договорилась, что если вы видите золото в нечистом месте, поднимите, оно не теряет ценности. Из любого места. Но увидеть вот эту Гуру Татву нужна определенная квалификация. Я ему говорю, вот первая категория, Вархна Прадаршика Гуру. Каждый из нас может стать таким человеком уже. Указателем правильным. Не лгать. Вторая выше. Шикша Гуру. Шикша означает в переводе «наставляющий». То есть вот у вас есть наставник, говорю, генерал, то есть, который имеет опыт духовной практики, он там вот молится, наверное, он там монах, да? Да. Ну вот он уже и годы посвятил, знает многие вещи, внутренний мир знает человека, себя изучил, он может давать вам наставление. Это называется Шикша Гуру. Да, он говорит, но я... Вопрос в том, что я не могу следовать этим наставлениям. Они правильно висят. Я читаю книги, слушаю правильно. Я не могу. Я говорю, да, поэтому еще должен быть дикшу гуру. А что такое дикшу гуру? Спросил генерал Казанцев. Дикша гуру – это тоже наставляющий гуру. Но кроме того, он еще забирает карму ученика. Как говорят, Иисус на наши грехи пострадает. Да? Заберет грехи. Карму. Это написано в Авишья Пуране. Предсказание прихода Иисуса Христа. За 3000 лет до Его прихода в Авишья Пуране описывается Его приход, пророчество. Придет как сын девственницы. Пища Его будет молоко и мед. Имя Криштоша. И что еще? Вылетело из головы. То, чем я только что сейчас говорил. Криштоша.
Взял грехи на себя.
Да. Миссия будет его взять карму мира на себя. Карму мира на себя. Вот я ему говорю, это подобно тому, как мать отправляет сына, там, ребенка в магазин и дает ему наставление, купи муки или рис, или хлеба. Но с этими наставлениями дает и деньги. Возможность выполнить это, сделать энергию. Это тикшигуру. Собственно, веды говорят, что духовная жизнь, если серьезно к ней к этому отнестись, не просто как к интересу, да, любопытству, а серьезно, начинается с дикшигуру, с посвящения. С этого. Уже потом шикша возымеет действие, наставление начинает работать. Сначала разум нужно привести, потом наставление принимать. Наоборот, не получается. Вот как раз наоборот называется слабость. Все понимаю, но разума, силы воли не хватает это делать. Поэтому я сказал, нужен дикшигуру, это генерал. Реакция была удивительная. Меня удивил этот человек. Он сразу встал за столом, так, торжественно взял бокал и выпил за дикшигуру. У нас были какие-то напитки, как раз безалкогольные. И вот мы с ним пили за дикшигуру, чокнулись, там все как надо. Но это было очень серьезное, торжественное, дышу. Итак, нам нужно понять, да, где же эти источники силы. Если мы сейчас сравним, скажем, с физической силой, нашу тему, вот, в таком контексте, пример, аналогию приведем. Если мы хотим стать сильными физически, то мы тренируемся, да? И это усилие. В чем они заключаются? Вот он ложится, этот атлет тяжелый, и ему, значит, штангу на руки кладут. Вес. И вот начинается. Раз. И тренер стоит, считает, сколько он должен сейчас сделать. Сегодня сколько. Программа такая. Вчера было столько, а сегодня будет столько. И задача тренера довести его до этого вот последнего момента, когда он уже не может, уже его трясет. Вибрация начинается. И вот тут рвутся волокна. Вот тут как раз самое ценное. Он должен все-таки через эту силу, вот это усилие дополнительно сделать, чтобы все-таки сделать то, что он раньше не делал. Рвутся ткани, мышцы. Затем эти мышцы болят. Ох, так вот руки не согнут. Вот, на следующий день чувствуют такие разорванные ткани. Потом они срастаются, в них укрепляются в раз и два. Например. Вот так он сильнее. На санскрите называется садхана, усилие. И вот мы знаем, что такое физические усилия, упражнения, спорт. Известно всем мужчинам, практически я занимался тоже спортом. Я знаю, эти тренировки нас доводили до полного бессилия вообще. Перестали нас спорить. Ни рукой, ни ногой, ничего не можете. Вы до дома едва доходите вообще. Боже. Но затем приходите на тренировки, на соревнования, вы не чувствуете тела вообще, вы нет. Делайте все, что угодно. И физические усилия мы делали, а вот духовные усилия у нас не было такой науки. Как через себя, да, вот, переступать. И где это делать. И насколько это можно делать. Это не изучено вообще тема у нас в обществе. Но это говорится, есть сила мышц, еще выше сила богатства. Еще выше сила власти. Но самая высокая сила – сила разума, которая обеспечивает нас всем остальным легко. Разум могущественнее всего. Человек разумный, по массаре становится. Мы превосходим животных именно в этой силе. Физическая сила – они многие сильнее нас. Лошадь, бык, слон, тигр, лев, впрочем, могущественный. Медведь. Другая даже корова сильнее человека. Даже собака. Если нападает на человека, как правило, человек не выдержит его скорость. Обычно, и тренированно. Но сила разума такова, что все животные остерегаются человека. Разумный. То, что он делает, непонятно животным вообще как. Защищается, он обороняется, он придумывает различные оружия, огнестрельные, там на дальних расстояниях, как эти племена, они берут, какие металлы делают такие вот, из коры дерева, вот так вот. Вставляют копье, значит, удлиняется амплитуда, вот так рукой, с копьем металлы на метр еще больше. И таким образом они посылают копье гораздо дальше, на больше 100 метров. В глаз кенгуру попадает. В австралийцы. 100 метров. В глаз кенгуру. Стрела. Уже копье. Тренировка сада. Все, можно научиться. Индейцы. Берут свой томагавк. Чудеса это. Они бросают парами, двумя руками, или любой рукой, и так, и сзади, и как угодно, и сбоку.
и по-разному закручивают их. Вы прячетесь за бревно, за укрытие, скажем, за какой-то барьер. Он бросает томагавк, который вот так перелетает через бревно и бьется. Пожалуйста. Как так возможно вообще? В цирке каком-нибудь. Делают как? Тренировка. Балерина на одном пальце. Вращается, как и на машине. Попробуйте. Тренировка. Чудеса 30 минут. Тренировка. Работа, работа, работа. Если мы говорим о духовной практике, это тоже тренировка. И есть духовные силы, вот эти нераскрытые резервы. И главная составляющая часть духовной практики, центральное ядро, с чем мы работаем, с умом. Все эти ритуалы религиозные, скажем, там, которые есть, там правила, предписания, традиции, методы храмовых поклонений, это все делается для того, чтобы тренировать ум. Если ум в этом не участвует, если вы не понимаете, что вы делаете там, это бесполезно. Более-менее бесполезно. Ну как, хорошее шоу, тоже благоприятно, в принципе, но духовное развитие не ощутите. То есть духовная сила – это сила, которая противостоит дурным вещам. То есть вы не делаете их. Почему? Потому что у вас духовная сила есть. Разум и духовная сила. Вы сами способны себя контролировать. Не нужно, чтобы аппарат насилия или там, служба контроля, если есть разум у людей, они себя сами контролируют. Вот это культура высокая. Если каждый мужчина этому научится, с 5-летнего возраста вообще, нам уже просто. Ну, я скажу все-таки, что делать. Выход есть. В чем как бы главная проблема? Болезнь. Вожделение. Если с 5-летнего возраста человека не обучают, как вожделение трансформировать эту духовную силу, оно проникает в разум человека и поражает его. И мы с вами в этой культуре уже все пораженные вожделением. Современные психологи утверждают, я не знаю, что современный мужчина примерно каждые 1-2 минуты вспоминает какую-то сексуальную сцену женщины. То есть постоянно тимус вращается. Вот он. Это разум пораженный вожделением. Когда разум пораженный вожделением, очень трудно сосредоточиться на духовных темах. Выше подняться, выше сложно. Поэтому хорошо, когда мужчины и женщины разделены, для обучения это очень замечательно. Один российский ученый, он изучал, почему, собственно, биология, в мире биологии, обезьяны, они становится взрослой особью через 2 года уже. Перед вами через 2 года взрослая особь самостоятельно. А человеческое существо, оно нужно возиться лет до 15-16-20. Пытаться разобраться, в чем это ошибка природы или в чем предназначение такого воспитания доброго человека. Тогда он определил, что такое взрослая особь вообще. Что это такое? И выяснил биологически, что взрослая особь — это та особь, которая сформирована, уже проявлена сексуальное желание, все. Вот это взрослая особь. Значит, через 2 года обезьян уже может вступать в сексуальное отношение. Считается взрослая особь. У человека этот период, смотрите, лет до 15-16-20, ну, строго говоря, 20-25, безбрачие. Зачем? Чтобы обременить родителей? Нет, для обучения. Пока не привелось вожделение, человек может глубоко усвоить духовные истины. Вот он, период времени очень важен. Самый важный. Закладывается вот эти глубокие, глубокие духовные впечатления и вкусы, которые потом защищают человека на пути вот этих вот соблазнов. Согласитесь, если у нас есть более высокий вкус, чем алкоголь, мы пить не будем. А если нет, будем. А если, знаете, как лечили алкоголизм в Америке, понятно, что человек оставил алкоголь, становится наркоман. Более высокий вкус. А если более высокий вкус, чем наркотики, вот, в естественном мире, есть, говорится, трансовое состояние. Собственно, наркотики они применяли для того, чтобы транс, состояние транса пробудить. Потом думали, можно отказаться от наркотиков и в транс ходить без них. Необученные люди сами. Тут нужна воля и контроль чувств, чтобы войти в транс. А в трансе, говорится, нет большего счастья. Откройте Бхагавад-гиту, 6 главу, с 21 по 23 текст, и увидите описание транса, состояние транса. Выше не бывает. Никакой наркотик не нужен человеку. Нужен просто транс. Но как к этому подойти? Нужна вот эта духовная сила. Как подобраться к этому? И таким образом ум в центре нашей йоги, ум работает с умом. Если ум не участвует в нашей практике йоги, это не йога. Это просто гимнастика, корректирует фигуры, там, не знаю, для здоровья что-то делают, может быть полезно, но это не йога. Йога — это воссоединение, юдж означает связь со сверхдушой в сердце. Или как, с Богом в сердце, говорит. Ну, сверхдуша в сердце находится. Вот путь йоги идет через чакры. Вот, выше, 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 сюда, межбровье. И в конечном итоге, когда все функции тела остановлены, человек может осознать свое духовное торжество. И следом выйти сверхдушу. Воспримет. Вот это называется состояние транса. Единение. Например, чувство единства нам знакомо с ним, но дружен с кем-то, скажем, военные так чувствуют, побеждают врага вместе, там, единение чувствуют, это большая как бы сила, вот их так воспитывают, да, военных, строим ну, ногу, все, значит, одинаковая форма, по росту. Зачем? Что когда вы проходите эти тренировки и объединяете вот эту всю энергию, вы чувствуете, что огромное могущество. Я часть этой коарности, то есть я чувствую, чувствую. Как эти древние вот аборигены, они ходили на медведя с деревянными копьями, без наконечников металлических еще. Некоторые так и делают до сих пор. Как они это могут делать? Просто обычные люди с какими-то палками, медведь, не знаю, кто-то за своим медведем уходит. Не дай бог. Ну, на одной вот так вот ударом хребет крови ломает. Нет спасения от этого зверя. Они идут, убивают его. Как? Убивают его сначала. Берут свои палки, вот эти обычные палки. Ходят вокруг костра и повторяют одно и то же. Мы убьем медведя. Мы убьем медведя. Мы все вместе, хором. Мы убьем медведя. Ритмично, под барабаны. Вот это вот чувство единства дает ему уверенность и силу. Это единство большая сила. Все это единое государство, единая философия, единая цель. Это придает могущество всему обществу в целом. То есть мы, становимся уполномоченными. Что такое уполномоченные? Ну вот, скажем, милиционер полицейский на улице. Он уполномочен. У него формы, документы, атрибут, долг. Он подходит к любому из нас, спокойно абсолютно, потому что он уполномочен. Открыто. Ничего не боится, какие документы придете в жизнь. И вы не можете ослушаться, потому что перед вами власть, не просто человек, а власть видите, это полномочия. А если стоять власть, могущество, вот оно могущество. У одного отца дети были ссорились с сыновей. Пять сыновей дерутся. Спорят, хотя есть иерархия, старшинство, младшинство, не хотят слушать друг друга. Отец расстраивался, вот как наследство оставить? Он же фрактировался. Разорял просто. Позвал он соответственно. И сказал, вот вам задача. Сможете сломать визан вот этот хворост? Сломаете? Кто из вас самый сильный? Тут спорите. Ссоритесь, деретесь. Сломайте звонок. Подошел самый старший отец. Ну, ты просишь, ну давай попробуй. Может, смогу. Взял твой звонок хвороста и так, и так. Нет, отец, не получается. Может быть, ты герой? Ты сделаешь. И другой герой подошел, третий, пятый. Нет, отец, не можешь сломать. Что ты хочешь сказать? А я хочу вам показать, как это можно сделать. Стал таскать по одной соломинке эту напротив и легко вам ответ. Вот так с вами произойдет, когда вы не будете вместе. Вот что с вами жизнь делает. Легко. Не будьте самонадеянны. Освободитесь от ложного мнения о себе. Что я буду успешным, несмотря на что. Это просто самовнушение искусственное. Нет. Единственное должно быть. Единственное называется йога. Эта йога обучается сначала не в коллективе, нет. Соберемся, договоримся, мы уже собирались. Коммунисты собирались, те собирались, другие собирались. Ничего хорошего не получилось. Сначала с Богом нужно соединиться. Уж как это получается, вот нужно почувствовать полномочия оттуда. И вот это нас и сближает. Если Бог описывается Джанма Дезия Дага. Это абсолютно истина, источник. То есть, чего все исходит. Вот как солнце радиально начнет лучать. А теперь смотрите, давайте обратно. Чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу. Чем дальше, тем дальше друг к другу. Так же. Расходим все время. Такие примеры. Итак, что же это за практика? Сегодня мы должны говорить о практике. Сада, усилия. Какие усилия мы должны делать, чтобы вот эту йогу возродить себе? Эти полномочия. Мы распишем сейчас день, как нужно проводить свой день, режим, так сказать. Если мы были в каких-то военных организациях, там строгий режим, в тюрьмах тоже строгий режим, там все по времени, по расписанию, у нас в семейной жизни тоже смысл работы, дети, детсад, школа, там обязанности тоже по расписанию, идем, значит, вот время встать, вот это делать, какая-то вот есть регуляция, какая-то регулирование жизни. А это сутки, суточный цикл. Мы разделим на три части. Три гуна материальной природы. Вы знаете уже, что время в гунах материальной природы, все в гунах. Все, это гуна, значит, качество. Пища — это гуна природы. Вода — это гуна природы. Счастье в разных гунах природы. Работа в разных гунах природы. Все. В этом мире это все в гунах природы. Да. И различное время суток в различных гунах природы влияет. Здесь у нас будет раджас, страсть, это деятельность, работа. Здесь невежество, это отдых, времяпровождение отдыха и развлечений. Здесь сатва, время медитации, время духовной практики. Мы не живем в своем монастыре, у нас много обязанностей, нужно отрегулировать жизнь. Гита говорит: если вы отрегулируете свою жизнь правильно, вы будете счастливы каждый день и сильнее физически. Не поддаетесь депрессиям, вы держите любые испытания в жизни. Если вы просто отрегулировали пищу, работу, сон, отдых и йогу. Йога, работа, сон. Просто, это простая вещь. Просто по часам делаете все, вот. Только нужно не упустить одну вещь. Мы упускаем эту область практически полностью сейчас в нашей жизни. Но суть только работа и отдых. Ну, то есть мысли есть об этом. Да, стандартно. А вот такой четкой научной практики не существует сейчас. В учебных заведениях сейчас этого ни в школах, ни в институтах не дают. А мы, люди, представьте себе, мы уже живем. Живем уже, у нас семьи, у нас тут уже класс, у нас карьера. И вот мы бьемся, как рыба в лед. И время начинается здесь 10 утра, если взять. Это начало влияния страсти, активности. Начался, тут нужно работать. Пик этой страсти примерно 14.00 и заканчивается 18.00 влияние страсти. 14.00 это разгар нашей деятельности. Мы уже полдня работали, полдня уже знаем точно, вот мы тут хорошо отреагировали. Вот эта страсть, полное поглощение нашей работы. 18.00 рекомендовано оставить работу. Многие ответственные сейчас люди, бизнесмены, работают там до 12, до часа ночи, до 11 ночи, до 10 ночи. То есть потому что нужно много работы. Сейчас увидите, да, не принесут хорошего результата. Неэффективная работа в это время. Кстати, если займетесь правильной медитацией, вам не потребуется много работать, чтобы получить хороший результат. Будьте более эффективны, с меньшими усилиями получаете больше результатов. Если точно все безошибочно делаете, много не тратите время на разговоры и борьбу, и конфликты, много работать не придется. Один святой позапрошлого века был мировым судьей. Те процессы, которые длились годами судебные, он решал за 20 минут. Вот и все. Но это был великий святой прикол. Все спрашивали его. Абсолютно справедливо, без страсти, без пристрастия. И с 18.00 до скольки? До 2 ночи, да? 2 ночи получается. Так? Верно? Кто считает?
Верно.
Правильно? Ну, пик примерно получается на 12, да? 22. Пик не держится. Это время сна. Лучший, самый лучший сон — это с 8 до 12, вот этот период. Это продуктивный сон. Лучшее время сна. Если вы спите с 8 вечера до 12, можете потом еще не спать все это время. Если привыкли к этому времени. Институт сна изучает это все. Сон — это предмет научных исследований. Они говорят, что сон человеку, собственно, не нужен, нужен отдых. А отдых возможен, когда он глубоко расслаблен до беспамятства. Расслабление до беспамятства. И во сне мы иногда достигаем. Но дело в том, что мы с вами сейчас, ну, я вижу, по лицам, вы не спите глубоко, в основном, большинство из вас. Только маленькие дети спят очень глубоко, взрослые, уже обремененные проблемами, не могут уснуть глубоко, поэтому сна требуется больше, и отдыха нет достаточно. Но если вы занимались йогой в клубах йоги, делали релаксации, да, вот такие вот, лежа там, шамасаны и прочее, практиковали час или полтора, вы сталкивались с тем, что вы можете на 15 минут провалиться куда-то, через 15 минут вы абсолютно отдохнувшись. 15-20 минут, все. Вопрос расслабления. Суть в том, что все современные люди даже во сне не расслабляются достаточно. Мы написали книгу «Реальность и иллюзия», об этом там упоминаю. И в ведах написано, что сон теряют люди, которые живут неправильно и озабочены деньгами. Сон нарушается. Серьезно. Поэтому это серьезно. Человек спит глубоко, когда его любят, говорите. И когда он выполняет свой долг. Честно выполняет свой долг. И его очень любят хорошо. Он спит безмятежно, как младенец. Это целебный сон. Во сне восстанавливается в глубоком сне. Все необходимые силы, тонкие и грубые. Без сна такого вы не сможете никогда отдохнуть. Можете спать по 10 часов, по 8 часов, по 12 часов. Радости не будет. Пробуждение настоящее, когда мы отдохнули, значит радость. Если вы не обрадованы, вы не проснулись. Нет еще. Все-таки не отдохнули, не восстановились. Потому что настоящее, как бы пробуждение, радость. И вот с утра мы должны пробудиться. В 2 часа ночи заканчивается вот это влияние Гуны невежества. Кстати, невежество — это не только сон. Но вот до этого времени еще есть у нас тут какое-то время, или больше, несколько часов на общение с близкими людьми, с друзьями, с родственниками после работы. Общение необходимо. Очень важный фактор. Общение должно быть, ну как бы, таким сокровенным. Не просто вместе телевизор посмотреть, это все не развивает сознание, отвлекается. И разъединяет людей, на самом деле, все эти технологии, зрелища, все. Я эту вещь увидел однажды в Индии, мы жили там полгода в Чинае. Жара, там жарко. Я жил там полгода в зимний месяц. И даже в зимний месяц было очень жарко. Но каждый день солнце. Дожди — это сезон, регулировали только сезон дожди. И после палящего зноя люди все идут на пляж вечером. Там пляжи десятки, наверное, сильные сотни километров песчаные, ну, океаны. Они рассаживаются, солнце заходит после жары, они рассаживаются на песке парами супружескими. И такой покой, тишина. Народу полно, беспокойно. Муж и жена так сидят и разговаривают друг друга часа, полтора-два. Никуда не смотрят. Я удивлялся. Им интересно. Всем. Вы тоже вышли с женой? Сели? У меня очень долго будет 2 часа ночи. Мы говорим, так, то-то сделать, то-то посмотреть, может быть, то-то у нас другой вид, мы заражаемся. Мы не обучены глубоко общаться. А они счастливы, у них такие улыбки, они говорят, и вот это время отмечается. Каждый вечер нужно общаться с близкими людьми, затем отдыхать. И наступает 2 часа ночи, это уже влияние будет благости. То, что мы просыпаемся дружно. Это мертвая зона. А Обычно просыпаемся из 7 до 8, обычные люди примерно, и сразу нужно что-то врезать, кофе какой-нибудь, и на работу допинга. Так, пробудиться по-другому никак. И вот это время у нас просто потерянное сном. Майя забирает его. Как что-то, но сон как нечто ценное. Просто потерянное, да, да. Кульминация 6 утра, наверное, здесь будет. Значит, 6 утра вы должны быть полностью проснувшимся и испытать глубокую внутреннюю радость к жизни. Не депрессию, не бремя, что снова на работу, не такие тяжелые мысли, что делать на работе и прочее. А как этого добиться? Вот это и сказано. Это мы с вами уже делаем. Вот это мы делаем, что-то здесь делаем. А вот здесь мы сейчас ничего не делаем, что садана вот относится к этому моменту утреннего пробуждения. Нужно примерно встать в 4 до 5 утра. Ну, в нашем случае. Есть щадящие, другие там как бы гибкие. Можно гибко применять эту схему. Но пока мы просто по схеме пойдем. Ну, скажем, 4 просыпаетесь, полное омовение, туалет, одеваете снова чистую одежду, все хорошо, и начинается медитация. Медитация – это не молитва. Молиться можете как угодно, кому угодно. Выбирайте сами. Медитация – это другое. Медитация – вы должны медитировать философски. Я поясню. Здесь я начальник на работе. Мужчина, муж, там не знаю кто. Здесь я вот с родственниками, то-то, то-то, то-то. Это отождествление. Тут дела, тут много всяких отождествлений. Тут и враги, и друзья, и потери, приобретения. Тут вся наша жизнь, вся наша драма. Я должен иногда об этом полностью забывать, вот об этом блоке. Разотождествиться, самое важное, что называется. Сменить одежду. Это наша грязная одежда. Тут мы ее меняем на новую одежду, чтобы с новыми силами войти снова на работу, где полно двойственности и недостатков. Это нужно преодолевать себя что-то, какие-то трудности. И вот это самое важное время, когда мы меняем одежду на чистую. Где? У. Ум. Пленяет кубку, смена кожи. Здесь мы забываем, что я начальник, я там мужчина, я душа. Ага, роман с миром. Ом, вот эта зубовая вибрация поднимаем сюда. Не молитва. Чтобы на самом деле молитву совершить, нужно сначала достичь трансцендентного уровня, тогда оттуда слышно все. Богу. Так вот, тут, рядом, руку протяните, даже нужно протянуть руку. Это самое близкое, что можно, но и самое далекое, как говорится. Дурас там, чантики, что-то я одновременно говорю, очень-очень близко и очень-очень далеко. То есть это трансцендентная форма. Близко – это в нашей сути самой. И далеко, потому что мы материальными оболочками отделены от него. Но это вселенские пространства. Получается очень далеко. А в принципе это находится в сердцевине живого существа. Божественное сознание, божественный разум, то есть Бог, Парамат, Свет, Душа, Сердце. И духовная практика как таковая, это все, что связано с Богом непосредственно. Например, я честный человек, это еще не духовная практика. Это общечеловеческий принцип. Это принципы сатва-гуны, материальный мир. Это чистота материальный мир, если я честный человек. А что такое духовность? Может быть, это поверить в стране под музыку духовную. Или черная магия, может быть, это спиритуальная духовность. Люди по-разному думают об этом. Веды говорят, духовность начинается, когда вы начинаете слушать непосредственно о Боге, говорить о Боге и смарно медитировать на Бога. Вот это уже духовная практика. Все, что с Богом, с духовным не связано непосредственно, не является полностью духовным. Непосредственно. Но для этого нужны знания. И вот есть три объекта медитации. Браман, Параматма, Бхагаван. Простите, что так много информации. Но потом, если кто-то заинтересуется, можно подробнее об этом поговорить, но я что-то скажу. Три. Бог как Браман. Первое – постать Бога. Это разлитый повсюду безграничный вечный дух. Необъяснимый, непостижимый, неописуемый. То есть нет, 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 нет. А что это? Он просто существует. Сам. Медитируйте. Я не мужчина, не женщина, не профессия, не возраст, не то, не другое. Не забывайте про родителей, про землю, про все на свете. Я просто частичка этого брамана, она брамасана. Это первая ступень медитации. Он, слово «Он» как раз настраивает вот это безличное восприятие Бога. Там нет ни формы, ни качеств, все это не рвуна. Только сияние, безличное сияние брамана, как сияние солнца. Солнце, вот это сияние, это безличный аспект солнца. Параматма – это то, что делают йоги. Кстати, вот этот брахман постигается при помощи философских размышлений. Усилий медитации, философских. А параматма в сердце постигается при помощи медитации. Не философской. А сад-чакра йога поднимается, медитация с нижней чакры вверх себя. По этим ступеням вверх идет. Потом достигает параматма через медитацию. На параматму, когда медитируем, мы видим интересную вещь. Все есть единая энергия, да. Но параматма источник еще разнообразия этой энергии. Другой аспект, другое его проявление. Вот смотрите, одна и та же материальная субстанция, это все материя. Она в разных формах и качествах. Камень твердый, вода жидкая, воздух газообразный, но это все материя. Почему они в разных состояниях? Это говорится, что начинается материальное творение с супа. Все однородно, а потом делится на стихии. Вот как это происходит? Ученые говорят, атомная энергия, значит, что внутри материи гигантская сверхъестественная сила находится, которая делает камень камнем, воздух воздухом, атомная энергия. Они доказали, из килограмма вещества выходит, смотрите, сколько, из килограмма материи выходит практически море энергии. Видите, как это? А как она там формируется, вот, как она там вот, удерживается, безопасно мы ее пользуемся, мы ходим в этом атоме энергии в форме вещества. В нашем теле сколько энергии? Кундалини говорится. Когда йог достигает вот этой кундалини, вот этого места, и выходит уже по назначению в своем другом теле, совершенно из этого тела, тело, череп трескается здесь пополам, раздваивается, выход энергии идет, и когда энергия идет, кундалини, тело в пепел превращается, вообще не оставляет никаких следов. Не найдете останков той цивилизации. Только пятиканы представляете. Вот такой выход энергии. Это осознание параматмы, что в каждом атоме есть такая энергия. А что такое атом? Значит, есть ядро, электрон. Причем, если в пропорциональном отношении это рассмотреть, примерно вот сантиметр взять ядро атома, то на 99 метров расположено ядро и электрон. Пустота. А как же плотное вещество? А я покажу. Вот центр, вот электрон, вот оно, вещество, уплотняется. Движение, и оно плотно становится. Вот это материя. А когда выходит энергия, ведь ядерная, допустим, ничего не остается, куда что подеваться. В ослепительный свет – все. Пустошение. Я говорю, что вот это все материальное творение, вот этот хвост, нужно свернуть, как ковер углу поставить. Удивительная штука. А вот оно разворачивается, смотрите, и пространство эфира. Это материальный элемент эфира, пустота, нет, слов пустота. Эфир. Это был первый элемент в таблице Менделеева. Это то, что он записал. Вот. Но коммунисты устранили этот элемент. Не пользуются. С водородом начинают, простите. Эфир что-то такое потустороннее. Не изучают. Не изучен. Хотя пользуются эфиром сейчас все ученые. Да. Все, что мы сейчас, сотовые телефоны или телевидение, через эфир. Не через воздух, через эфир. В воздухе 333 метра в секунду звук распространяется. Фильма, наверное. Может быть, на Луне, на Марсе можно разговаривать. В эфире. И йоги знают эту ситху. Они могут слышать на большие-большие расстояния, если в эфире вот ухо, оно же устроено на воздушное пространство, колебания воздуха, а не в эфире. А если вы разовьете другое ухо, вы услышите. На любое расстояние, на которое вы сосредоточитесь, вы услышите все, что вам нужно. Пример тому Бхагавад-гита, она была рассказана на поле битвы Курукшетра. А Дхритараштра находится во дворце в Хастинапуре, на большое расстояние. Ему Санджая рассказывает, что происходит на поле битвы Курукшетра, без микрофона, без телевидения. Как? Он смотрит на большой ноготь своего пальца, и любое изображение, которое нужно на Курукшетре, он видит там, вот Арджуна, вот Кришна, Юдхана, Юдхиштхира. Что говорят? Вот они говорят то-то, то-то, это, то-то, то-то. Ситха. Как? Мы не все знаем просто. Пророк Мухаммед однажды, произошло одно событие с ним, после которого 70% его последователей покинули его на какой-то момент. Потеряли веру. Вы знаете эту историю. Но он лежал в палатке своей. И ночью к нему вошел ангел. Архангел говорит, сказал, скорее собирайся, Мухаммед. Тебя ждет Всевышний. Сейчас. В Иерусалим. Он вообще не спрашивал, как Иерусалим, на чем Иерусалим, самолетов не было, понимаете, поездов не было. Ангел пишет, какие вопросы. Но он вскочил и толкнул кувшин с водой, стоявший рядом с его кроватью. У него даже не было времени подходить к кувшину, он быстро вышел из палатки и увидел физическое существо с крыльями. Как бы сфинкс стал, знаете. Они сели на него и
Иерусалим. Знаете, он видел 7 уровней за 9 покрывалами. Из звезд он слышал голос, был разговор. Они говорили о том, сколько народ должен молиться его передать. Он как пророк должен передать народу от Бога послание. Вот. И Мухаммед, ему сначала Бог сказал голос, он не видел его, он слышал голос. Голос сказал 50 раз в день молитву должна быть. То есть круглые сутки фактически должны быть в молитве. И Мухаммед безропотно хотел согласиться, но остальные пророки, которые там были и наблюдали, это был Иса, Муса и прочие другие до него, говорим, нет, Мухаммед, не соглашайся, проси, уменьшай. Люди не смогут столько молиться. Невозможно. Там Мухаммед сказал, но я рад, но люди не способны на такую молитву, на такую интенсивную медитацию. Может быть, возможно уменьшить эту цифру. И долго продолжается этот разговор, уменьшается цифра больше и больше, пророки не соглашаются. До 5. Сказал, 5 раз в день, если они будут молиться, они смогут духовно развиваться. Он сказал, ну хорошо, пусть будет 5. Позволяю. И пророки сказали, это тоже много, не все смогут это делать. Но Мухаммед уже не мог уменьшить цифру из-за стыда. И уже все, закончилась беседа. Снова сел на физическое существо крылатое, вернулся в свою палатку, успел подхватить падающий кувшин с водой, известно, и лег спать. А Нутер рассказал это все своим последователям, и 70% людей ушло. Ну как? Какой Иерусалим? То есть даже на верблюдах ездить, понимаете? Меняя его через каждый час, но за это время не успеешь туда обратно съездить. Они верблюдами тогда думали еще. Не могли представить, как это все. Мы же не все знаем о Вселенной, об этих энергиях. Познай себя, познаешь все. Все внутри тебя. Ты маленькая Вселенная. Все энергии тут есть. И душа, и сверхдуша, и все элементы материальные, тонкие, грубые. Все, вот они здесь. Вот. Не нужно куда-то летать на Луну или на Марс, или Солнце пронзать. Атом расщеплять. Это все разрушает мир, такое исследование. Изучи себя. Для этого не требуется операции, что-то взрывать, отрывать, ломать, вскрывать и наблюдать. Когда мы что-то вскрываем, мы уже вскрываем мертвое живое существо, мы не изучаем жизнь. Не тот подход. И вот здесь это время медитации. Ом. И ом — это и персональное представление о Боге. Как мы сказали, просто разрождествиться вот с тем, что было днем. И что же вы почувствуете? Как будто новое рождение почувствуете. Как бы карма сгорает, называется. Это все карма, вот эти вот мысли, вот это время постоянное, семья, дети, деньги, деньги, семья, любовница, жена, и ничего только нет, говорит. Все крутится. Погода, не знаю, настроение, враги, политика, ой, все, все, все. Что только нет в этом уме, как в этом пруду. Взболтай, знаете, там то ботинок появится, то еще что-то появится в этом уме. Медитация, умиротворись, успокойся. Останови ум. Стоп, ты же мужчина. Останови ум. Сядь ровно. Расслабься. Дисциплина, ну, ума. И вот мы работаем. Это садхана называется. самопознание. Как вы понимаете, просто под руководством, без своего личного желания, это невозможно практиковать. Это внутренняя практика, основана только на желании человека. Тут должно быть вдохновение, некая вера. Выше имперсональной медитации, вот параматма и браман, бхагаван, личностный аспект, тут имена Бога используются. Вам это имперсональное обращение к Богу. А личностное, когда вы имя называете, вот это выше еще. Три единая абсолютная истина. Был однажды я в Бухаре, Узбекистан. Пришли в гости, это всегда очень гостеприимные люди там. И один из известных там учителей, мулла, пришел познакомиться. У нас там был друг, который вот рассказал про это учение, про веды, и он с интересом пришел познакомиться, принять вместе плов вегетарианский. Мы сидели, общались. Очень хороший человек, он нам потом показал мечети там, в общем, проводил везде, много рассказывал интересно, в общем, очень хорошо нас принял. И он мне сказал за столом, говорит, вы знаете, я не могу понять христиан. В Коране написано, Бог один, нет сотоварищей, нет никого равных и так далее. Всемогущий. Акбар. Но у них троица. У них получается три Бога. Я говорю, нет, Бог один, аспектов много. Он говорит, да? Объясните разницу между объектом и аспектом. Вот это важно. Объект-то один. Аспектов огромное количество у него проявлений. Его называется ананта-рупа, безграничная форма. Вот такого не бывает. Его нельзя, он парадоксален. Он и личность, но он скрыт энергиями. Эти энергии от него не отличаются, а он от них отличается выше. Ну как? Огонь, свет и тепло. Свет и тепло — это проявление огня. Они отличны от огня, но огонь сам по себе отличается от света и тепла. Эта философия называется чинтя пхеда пхедатата. Непостижимое действие, одновременно различие, и то, и другое. Непостижимо. Одновременно мы все люди, и мы разные. Это чинтя пхеда пхедатата. Мы с Богом едины, как души, но разные количественно. И везде это вот пример. Есть солнце, есть лучи солнца, и есть разумная сила, управляющая солнцем. Божество солнца, говорится. Это различные аспекты. А объект — это другое. Объект — это тот, который обладает четырьмя характеристиками. Первое — имя, название есть. Второе — форма. Это объект. Третье — качество. И четвертое — функции. Функции. Это характеристика любого объекта. Если чего-то из этого не хватает, это уже не объект, а аспект. Часть. Солнечный луч, свет, там нет формы. Это аспект. Объект обладает всеми четырьмя. Причем, интересный момент. Сейчас слушайте внимательно. Не пропускайте ничего. Из этих четырех характеристик самое емкое — это именно название объекта. Мистическое проявление объекта. Самое мистическое, которое как бы вбирает в себя все, абсолютно все остальное. Если я скажу, что этот предмет квадратный или прямоугольный, колонка. Какая колонка? Прямоугольная, объемная. Но много других прямоугольных вещей, батареи прямоугольного в действительности нет тоже. Это полностью не характеризует объект, форма. Что такое собака? Собака — четыре ноги, хвост, впереди голова и уши. Я иду в степи, смотрю, там лошадь. Четыре ноги, хвост, голова, уши. О, какая большая собака, думаю. Видите? Не характеризует до конца. Но если я скажу одно слово, стол. В этом слое все виды столов, смотрите. Емкость какая мощная в звуке. То есть знание передается по звуку. Форма лишь дополняет. Звук самая емкая. Поэтому говорится, обращайся к имени Бога. Потому что форму ты сейчас не видишь, качество не знаешь, функции тоже не можешь описать. За пределами этого. А имя есть. Вот тут происходит метаморфоза, потому что на абсолютном уровне между именем и объектом разницы нет. В мире двойственности это не одно и то же. Двойственность. Я говорю «вода», но в звуке «вода», воды нет. Образ воды только есть. Звук образ создает, да. Но самой воды нет. Двойственность называется. На абсолютном уровне нет двойственности. Вы говорите, имя Бога называете, и в звуке присутствует шабда-аватар, звуковое воплощение, ваше произношение. От качества произношения зависит его степень проявления. В какой степени искренности вы это делаете, в такой степени он откликается. Очень просто. Говорится, не повторяй в суе это имя. Это сокровенный процесс. Это йога. Встань пораньше, омойся полностью. Одень чистые одежды. И преодолевая сон, начинай медитацию на имена. Какое имя Бога повторяете, такое качество в себе развиваете автоматически. 99 Аллаха – милосердный, справедливый, могущественный, ученый. 99. Какие имена повторяете, такие качества развиваются. Все просто. Абсолют. Мощь, могущество. И постепенно, через медитацию, это уже как бы, ну, с опытом. Не один год нужно практиковать. С опытом. Когда вы достигаете уже концентрации на эту трансцендентную вибрацию имени Бога, вот тогда вы можете увидеть форму внутри сердца. Нематериальная эта форма. Увидеть глазами этими нельзя, сердцем. Ну, глазами тоже можно, но труднее еще. Если подготовить эти глаза, конечно. Потому что наши чувства изначально духовные. Не такие, как сейчас мы имеем. Говорит, смотрит, но не видит, слышит, но не слышит. Ну, вот так говорят иногда, что есть материальное ухо, есть внутреннее ухо. И вот через медитацию открывается внутренняя способность видеть, слышать и так далее. Один йог сидел в пещере, ну такая как бы притча, это из Пуран, такого характера немножко юмористического. Сидит йог в пещере и медитирует. Ом. Вот время он должен это уплотнять свою жизнь, силу вверх-вверх по чакрам, там, раскручивать их, там, все это медитировать, видеть все это внутренним взором. И двигаться. Медленно это делается, медленно и долго медитация занимает. Практически вот за эту жизнь мы не успеем, если таким путем пойдем. Но это была другая эпоха. Йог сидит в пещере, в Гималаях, в глубинке где-то там, в уединенном месте, и ом, вибрацию, на эту вибрацию он работает круглые сутки. Он уже победил сон, уже пищу победил, все уже. Одна проблема она у него была все-таки оставалась. Дочь. На выдане. Но это обязанность отца, знаете. Дочь на выдане, он должен выдать замуж, иначе он не будет спокойно жить. Вот он и не может тоже. Нет, не дочь на выдане, а, простите, это потом. Вот он сидит, медитирует, и уже годы проходят, весь он покрывается муравейником, там, знаете, вот так вот весь облеплен. Муравьи построили, он уже ничего не чувствует. Только так глаз открывается, если он посмотрит и продолжает медитацию, все, в этой пещере. И в эту пещеру вдруг залетают два небесных жителя, Апсара и Гандхарв. Два небесных, как бы, ангела, ну, мужского и женского рода только. И они, райские жители, они пришли наслаждаться этой любовью. Смотрят, никого нет, только муравейник какой-то, и начали обниматься, там, целоваться, и какие-то звуки пошли там, сопутствующий этому всему. Этот йог почувствовал, что-то странное в пещере происходит. Я открыл глаза. Боже мой, порнография. Что он увидел? Ну, это, вы знаете, как яд для медитации. Это шок для ума вообще. Он в гнев, мудрецы в гнев впадают. Взорвался этот муравейник вот так вот руками, ногами, вскочил вот так вот, сказал, осел на этого Гандхарва. Ты укупляешься, как осел, станешь ослом вообще. Проклял его, тут стал ослом в следующей жизни. На ситха. А эта небесная нимфа, она упала в ноги, прости, мудрец, но мы же не знали, что ты здесь. Ну, это мы райские жители, для нас это естественно, это наше обычное занятие, мы же не земные люди, что проклинаешь, за что? Мы невинны, по сути дела. В раю можно этим заниматься. Но он простил того и другого, дал еще благословение, и они ушли как бы с миром, снова сел, а картинка с ума не выходит. Опять это то же самое. Боже мой. Может быть, мне жениться, он подумал. И тут же он же йог, он ум контролирует. Не, какая женитьба, я же йогой занимаюсь, это несовместимо. Кстати, такая йога несовместима с семейной жизнью. Такая. Поэтому мы, естественно, не занимаемся. А там за много-много миль в другой пещере, в горах тоже, другой йог сидит. Вот у него-то и дочь на выданье как раз. Вот он вроде занимается медитацией, а дочь ему покоя не дает, как-то выдать замуж надо. Тоже не может углубиться далеко. А тут, значит, телеграмма. Может быть, жениться? Ух ты! Удобный случай. Это же ее хочет жениться. Вот только что мысль пролетела. Он уловил ее. И тут же он произнес мантры и телепортировался в эту пещеру. Оп! А тот, он пытается в транс погрузиться. Говорит, Дурвасса, стоп! Подожди, погружаться, есть дело. Я слышал, ты хочешь жениться? Да, шальная мысль, да, несерьезная, нет. Да, нагляделся картинок просто. Под впечатлением. Прости, ты йог или не йог? Если ты подумал, то делай уже, все. На все, что ты сказал, все, ты йог. Да. На уровне йоги мысли такие недопустимы. Если ты так думаешь, под видом йоги ты обманщик, лицемер, так женись. Ж хотел, сказал, подумал, все. У меня дочь на выданье. Вот, как раз тебе подойдет в этой пещере, будет тебе помогать тут готовить, ну мало ли что. В общем, сплавил эту дочь. Ну, говорит, характер у нее не такой простой, но ну, ты же йог, ты же могучный, ну, справишься, в общем, если что, я рядом. И отправился обратно. Пришла эта дочь в пещеру и сказала, так, я что, тут буду жить, что ли? Где мебель? Это ты тут йогой, а тут дети пойдут, нужна посуда, нужна мебель, нужно какие-то удобства, нужны деньги, в конце концов. Просто терпела, говорит, когда же она поймет, что я йог. Мне не нужно работать. Заниматься йогой, я могу ей достать пищу, деньги другим способом вообще, вот так, из воздуха. Это глупая какая-то женщина вообще. Я должен молиться в медитации, не тратить свои силы на работу, на какие-то там времяпровождения денег, я должен быть в аскезе. Мне ничего это не нужно. Она же глупая, не понимает, за кого вышла даже замуж. Она его каждый день доставала. Стала уже била посуду на его голове, так уже и сяк, уже и оскорбляла его, чтобы он пошел на работу. В конце концов, Дурвасса уже не выделил кровь, да сгорит и синим пламенем. И вдруг сгорело. Погорячился. Такая ситха. А тот йог, который на расстоянии, он решил, что-то неладное там. Что с моей дочерью? Дурвасса, где моя дочь? Несчастный случай. Нет, я не хотел, но вот этот характер я терпел. Долго стал извиняться. Ах, так, ах, вот как. Ну хорошо, не нравится жена, но отправь к отцу снова, зачем ты сжег мою дочь? Я тебя проклинаю. У тебя будет проблема от огня в течение года. Гореть будешь. Живьем. И ушел. Ну так потом случилось, это была уже другая история. Вот это пример того, как вот йогическая практика. Они не должны демонстрировать свои ситхи. Вот сейчас делают все наоборот. Йогой занимаешься, покажи, говорят. Что ты умеешь, может быть, ты можешь левитировать. Если вы все это делаете шоу, все пропадает даром, зря. Совсем другой смысл этого. Йога – это таинство. Об этом никому не говорят. Это сокровенное в сердце. Это суть нашей жизни вообще. Мы не делаем шоу, если мы кого-то там любим, мы же не говорим, вот я люблю то-то, то-то, того-то, того-то, мы так вот любовное время проводим, мы же не говорим такие вещи на публике. И вот это таинство в раннее утреннее время, где зверь чувственных наслаждений спит весь город вообще. Никто не мешает. Вы видите, что медитация в это время в 2-3 раза превосходит медитацию в другое время дня. Я медитирую на Хари Кришна Махамантру уже 35 лет каждое утро. 16 кругов примерно получается. 1,5-2 часа, иногда больше медитации. Звуковой вибрации. Это повторяется вслух. И внимательно нужно слушать. Как я говорю, не молитва, а мантра. Очищение ума сначала. Она может перевести в молитву. Но это отдельный разговор, если захотите. А пока мы говорим о мантре, не о молитве. До молитвы еще нужно добраться. Когда я начал практиковать, через какое-то время ко мне подошла одна женщина, новенькая сказала, вот и вы о Боге говорите. Значит, время еще атеизма было, знаете, такое. Ну а почему ты, если к Богу обращаешься, он никогда не отвечает? Я практиковал, может быть, несколько месяцев. Я очень удивился, как не отвечает. Постоянно отвечает. Постоянно отвечает. Да, а почему нет такого у нас опыта? Вот нужна мантра, сначала нужно ум очистить. Важно, в каком настроении мы обращаемся. Мантра. Мантра — это обращение. Вот радиоприемник. Если вы найдете волну, пойдет информация. Не найдете волну, не пойдет информация. Настрой нужен. Вот мантра. Если мы внимательно повторяем эти звуки, просто слушаем, ни о чем не думаем. Ни о Боге, ни о черте, ни о себе. Просто звук слушаем. Достаточно этого, чтобы произошла настройка. Через какое-то время вы чувствуете контакт, йога начинается. Вы чувствуете это. Это не религия. Религия — это вера, а йога — это контакт. Сейчас мы видим друг друга, называется йога, контакт. Вера означает, что я не вижу этого, не знаю этого, я просто верю. Это религиозность называется. Йога — это другое. Вот мантра нужна для контакта. А когда есть контакт, то тогда уже можете и молиться, и другие вещи, как бы духовные, делать, какие угодно. Это маха-мантра. Маха-мантра рекомендована век Кали именно в наше время, когда много очень препятствий на духовном пути, мало времени, вот, перегружено материально, когда люди ленивы к духовной практике, мало живут, конфликтные. Вот тогда дается маха-мантра как сильнейшее лекарство для ума. Ман означает ум, трайта и освобождение. Маха значит это великая мантра, большая мантра, могущественная мантра. Мантры много в ведах разных, но чтобы практиковать те мантры, нужно достичь сначала гуны благости. То есть сначала нужно очистительные церемонии произвести специальные, прежде чем мантру какую-то получить. Исключение только маха-мантра. Никаких церемоний без других правил. Можете повторять ее днем, ночью, в любое время, в чистом, нечистом месте, где угодно. Маха великая. Вот то, что хотел сегодня сказать. Это медитация. И когда, если вы займетесь медитацией на маха-мантру, вы увидите, что у вас появится чувство чистого, нечистого обострится, и чувство правильного, неправильного обострится. Вас будет очень трудно обмануть в этом сознании. И вот чистое, нечистое, вы по-другому уже увидите пищу, некоторые свои поступки, привычки, сами все увидите. Сами увидите, что вот это мне не надо, а вот это надо. А вот это зачем? Не надо. Сигареты? Не надо. Мясо? Да что вы, не надо. Но можете параллельно это делать, сразу отказаться, стать вегетарианцем, от интоксикации отказаться и повторять мантру. Это будет еще лучше. Параллельно, сразу, одновременно. Мантра даст вот эти силы. Звуковая вибрация дает эти силы. Вот это самое главное, что я хотел сказать. Вот силы идут источник из медитации. У нас полно там энергии сил. Это звук, вибрация пробуждает все эти необходимые центры. Остальное вы должны увидеть сами. Я достаточно уже сказал. И, наверное, это было убедительно, как я понимаю, достаточно. Именно так же есть опыт, поэтому. Ну, со всех сторон уже. Будут ли вопросы, пожалуйста? Век Кали?
Угу. Совсем понятно, на каком уровне, когда можем взаимодействовать с супругой, что мы можем сделать?
Ничего не можем сделать. Вы же видите, что супруга ничего не может, невозможно сделать. Природа женщины неисправима. Только большая любовь ее меняет. А большой любви редко встречается век Кали. Обычно привычно супружеские отношения, ну там, конфликты, ссоры, перемирия, там, деньги, все. Ну, обычные такие вещи, бытовые, засасывают нас. Большой любви сейчас редко встречает. Сейчас чаще всего мы путаем сексуальное возбуждение с любовью, поэтому на этом спотыкаемся. Любовь — это другое. И такие редкие семьи есть, конечно, мы иногда видим, как исключение из правил, где есть любовь всю жизнь, независимо от возраста, там, их старения. Но обычно у этих людей есть миссия, они не живут ради себя. Обычно у них есть какая-то высокая деятельность очень совместная, цель, смысл. Это и есть брак настоящий. Например, брак царей и рабочих, он по-разному совершается. Брак священников тоже по-другому же устраивается. Есть свои традиции. Не просто, знаете, влюбился и все. Вот это брак называется. Это ненадежно, это чувственно. Недостаточно для брака. Потому что брак — это основа религии в человеческом обществе. Основа дхармы. Ну, в наш век проклята эта семейная жизнь, век Кали. Поэтому нам трудно очень создать хорошую семью, хороших детей. То есть быть уверенными в будущем также трудно. И «Калир доша нитхи раджан». Асти хека махангунан. Киртан этого Кришна ся мукта санга парам враджа. 12-я песня Шримад Бхагаватам говорит, в этот век Кали океан порока. Но есть одно великое благословение в этот век Кали, величайшее, которое устраняет все его недостатки. Это воспевание святых имен Бога. Для Кали дается как путь. И человек очень легко и быстро достигает совершенства. Поэтому мудрецы благословляют век Кали полон пороков недостатков, что такой путь дается удивительный, потрясающий. Нам осталось только преодолеть некоторые, ну, привычные как бы убеждения свои, национальные, другие еще, прежде чем попробовать этот процесс. Нужно вспомнить, что Бог один и так далее. Ну, кто как. Мне было легко в нашем поколении, потому что мы все были воспитаны как атеисты. Религия нам не мешала в то время. Не было ее просто для нас. Не было для нас ни христианства, ни ислама. Нет, все было запрещено. Поэтому, когда нам встретили веды, все было легко для меня. Никаких предубеждений не было. Я понял, что это наука, медитация. Я сразу стал все практиковать, и до сих пор все хорошо. Но для других это, я вижу, трудно, если человек следует строго исламу, а там смерти подобно выйти из религии вообще. В этом случае вам не нужно быть вероотступниками, а просто здесь получать знания, а практиковать свою духовную практику. Если такие традиции сильные, вы не можете их как бы изменить. Хотя в Казахстане нет таких сильных исламских традиций, если честно говоря. Это не исламское государство, светское государство. Поэтому здесь многие принимают. Тут уже вы сами решаете, как будете применять, да.
Вот как раз продолжение этой темы, вопрос. Все-таки мантра, в моем понимании, ассоциируется с больше с индийской культурой. А есть ли аналоги христианской, христианском исповедании, мусульманской? Что там можно считать аналогами мантры?
Аналог — это имя Бога. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Там есть имя Христа. Христос — это имя Бога. Иисус — это Сын Бога. Христос — это имя Бога. И поэтому это тоже работает. Но это труднее просто будет. Здесь 99 имен Аллаха. Можно повторять на четках тоже, пожалуйста. Но это будет несколько труднее. Можете сами это проверить ради эксперимента. Хари Кришна Махаманта — это другое. Можете сравнить. В поиске это допускается. Вы увидите, насколько это обладает могуществом большим. Уже вот тут сами выберите. Хорошо, я скажу, есть две категории имен Бога. Первичные имена и вторичные имена. Первичные имена, а вторичные имена — это имена, относящиеся к материальному творению. Вот в этом мире. И здесь какие имена Бога? Называйте. Ну, переводите на русский, смысловые. Всемогущий. Всесильный, любящий, всезнающий, милостивый, да, справедливый. В основном это относится к чему? К Творцу, к творению. Творец. И тот, кто выше всех. Всевышний. Над всеми вот есть кто-то. Но первичные имена относятся к духовному миру, где нет творения. Там он не творец, не судья. Там он только возлюбленный. Это первичные имена. Вот первичные имена могущественнее вторичных имен. Как если к нам кто-то работает на предприятии, он, скажем, директор предприятия, вы к нему обращаетесь, господин директор, или по имени отчеству. Это тоже обращение. А жена говорит, Вася, пора домой. Она вот это имя говорит, просто, фамильярно с ним. Но та, поскольку это любовь, подчиняется ей больше, чем на работе. Это личная жизнь уже как бы Бога. Если повторить его первичные имена, вы входите в личное окружение. Вот в чем дело. Поэтому тут есть разница. Это творение временно, а духовный мир нет, постоянный. Поэтому нужно познать много, и что он творец, и также, что он высшее творение. В духовном мире, на Голока, в Риндаване, его даже не знают как Бога. Настолько любят его. Ну вот скажите, мне 61 год, я взрослый человек, я приезжаю к матери, она ко мне как относится, что я взрослый человек, что ли? Это мой сын вообще. Я собираюсь на улицу, она подойдет так по-старчески, раз, ты носки теплые одел или нет? Я говорю, мама, мне знаете, сколько лет уже? Ну, для меня ты все равно сын. Ты мой ребенок. Это любовь. А кому я позволю, скажите, так сделать на работе? Из подчиненных. Я уволю его сразу на месте. Это вторичное, это уже официальные были отношения, тоже отношения, но уже субординация там. А здесь нет субординации. Представьте, вы с Богом можете в близких отношениях быть. Дружеских, родительских. Это написано в Писаниях. Это первичное его значение. А отсюда это могущество. Один человек на приеме у президента страны сидел, не здесь. 3 часа. Секретарь говорит, ну еще подождите немножко. Подождите, он еще занят. Ну что, это же важное там в кабинете происходит. И там в какой-то момент секретарь вышел вообще из кабинета. И этот человек уже просто взял и подсмотрел. А там этот президент на четвереньках ползает, а на спине у него внук сидит и ездит лошадкой. А этот сидит 3 часа ждет. Субординация. Сбоку вы можете танцевать, когда есть такая любовь. Уже в духовной. В материальном теле это невозможно. Если мы не разделим материю и дух, вообще невозможно об этом говорить. Тогда нужно сказать, что у Бога нет формы, простите. А то вы сейчас припишите форму ему. Материальную, слышите, много оскорблений, ошибок. Одному мусульману я сказал, нельзя изображать Бога, да. Но не потому, что у него нет формы, а чтобы не наделить его какой-то материальной формой. Даже нельзя изображать пророка. Но не означает, что не было лица у пророка. Было, чтобы не выдумывали эти вещи. Если мы приписываем какие-то материальные свойства, говорится в ведах, ни ргуна, нет никаких качеств. Нет у него этих качеств. У него нет ног, говорится, что вот эти ноги, если мы сравним с его ногами, мы совершим оскорбление. Нет ног, но прекрасная походка описывается. То есть у него духовные ноги. А что это такое? Мы еще так не знаем. Вот это явление. А в Гете он говорит, у меня 1000 глаз, 1000 рук, 1000 животов, 1000 ног, повсюду мои руки, ноги, повсюду мои, как бы, мое тело. Это все. Есть еще отдельное тело выше всего этого, тело любви духовное. В этом теле он общается с самыми близкими спутниками духовными. Там его друзья, там его родители, там его возлюбленные, представьте себе, мир Бога. И здесь он отражается точно так же. И друзья, и возлюбленные тут есть, видите, мы именно так хотим быть счастьем, вот в этом, там ищем счастье. Вот поэтому мужчина и женщина существуют тут. Что они есть там. Но если вы скажете, что Бог это и мужчина, и рядом женщина, кто-то поймет, странно это все. Так скажите, нет ни формы никакой, никаких изображений. Браман, персональная медитация. Давай отравись сначала от материальных представлений, а потом дальше можно пойти. К личности. Это самая трудная практика. Это общение с личным аспектом Бога. С личностью. Нужно быть очень осторожным. Вот эта мантра, именно Харе Кришна мантра, это обращение к личностному аспекту.
Вот такая ситуация. Я обращался в Аллах. Я обращался в Бог. Я обращался в Всевышний. Когда я произнес высший разум, и произошли такие чудеса, я сам даже удивился, что такое происходит. Когда именно произнес высший разум, как мне быть, как мне это делать, и произошли такие чудеса, что я по сей день удивляюсь.
С тем именем, которое мы произносим, осознанно происходит контакт. Сразу же. За секунду. Осознанно. Поэтому из имен Некоторые имена мы не очень как бы воспринимаем, какие-то имена более остро воспринимаем. С ними происходит контакт. На самом деле любое имя — это имя Бога, говорится. У него безграничное количество имен. Имени нет у него какого-то одного. Что он безграничный в качестве, какое вы имя дадите ему? Почему имя Кришна рекомендуется? Потому что оно как бы суммирует, как будто суммирует все эти имена в одном, все привлекающие означает. Все прекрасные. Вот по этой только причине. А так, говорится, имени нет у него. Вы не называете каким-то одним именем. Много. Если вы говорите имя Кришна, вы должны подразумевать, что там много-много других имен еще, иначе это тоже неправильно будет. Аллах означает Бог богов. На санскрите это Дева-Деван, Бог богов. Акбар означает, что самый сильный, могущественный, Бхагаван, обладатель всего. Это все об одном и том же. Есть и персональные имена Бога. Например, нерожденный Аджа, Авьякта, непроявленный, бесконечный, непостижимый, безупречный, Кала, время, Ачюта, значит, непогрешимый, безупречный. Это все к персональному аспекту эти имена. Они к времени также подходят. Время неисчерпаемое, время непостижимое, время вечно. В этом мире он, как вас через аспект времени, мы приближаемся к Богу, осознание. Но такие имена, как Рама, Кришна, Говинда, Гопал, они имена, пробуждающие радость отношений. Особенно Рама имя пробуждает эту радостную энергию. Если внимательно это повторять, вы сразу почувствуете, как будто через вас идет вот этот ток, подключение идет через звук имени. Не как будто, так и происходит. Вот, но как мы сказали, любая практика садхана требует участия ума, внимательного отношения к этому. Строго внимательного отношения. В этом как бы наша вот будет практика состоять. Ну, на этом, наверное, мы исчерпали сегодня тему.